Уважаемые слушатели, вторая часть лекции об английской литературе и о Конан Дойле. В большинстве произведений о Шерлоке Холмсе действие начинается и заканчивается в скромной гостиной квартиры на Бейкер-стрит. Дом – это один из главных культурных мифов Англии. Дом англичанина – его крепость. На эту тему есть сотни песен, романов и прочего. Один из создателей мифологии дома – это Чарльз Диккенс. Процитирую обряд дома Мезгрейвов, один из рассказов из цикла о Шерлоке Холмсе. «В характере моего друга Холмса меня часто поражала одна странная особенность. Хотя в своей умственной работе он был точнейшим и аккуратнейшим из людей, а его одежда всегда отличалась не только опрятностью, но даже изысканностью, во всем остальном это было самое беспорядочное существо в мире, и его привычки могли свести с ума любого человека, живущего с ним под одной крышей. Не то чтобы я сам был безупречен в этом отношении. Сумбурная работа в Афганистане, еще усилившая мое врожденное пристрастие к кочевой жизни, сделала меня более безалаберным, чем это позволительно для врача. Но все же моя неаккуратность имеет известные границы. А когда я вижу, что человек держит свои сигары в ведерке для угля, табак в носке персидской туфли, а письма, которые ждут ответа, прикалывает перочинным ножом к деревянной доске над камином, мне, право же, начинает казаться, будто я образец всех добродетелей. Кроме того, я всегда считал, что стрельба из пистолета бесспорно относится к такого рода развлечениям, которыми можно заниматься только под открытым небом. Поэтому, когда у Холмса появлялась охота стрелять, и он, усевшись в кресло с револьвером и патронташем, начинал украшать противоположную стену патриотическим вензелем VR, выводя его при помощи пуль, я особенно остро чувствовал, что это занятие отнюдь не улучшает ни воздух, ни внешний вид нашей квартиры. Комнаты наши вечно были полны странных предметов, связанных с химией или с какой-нибудь уголовщиной. И эти реликвии постоянно оказывались в самых неожиданных местах, например, в масленке, а то и в еще менее подходящем месте. Однако больше всего мучили меня бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами, в которых он когда-либо принимал участие. Но вот разобрать свои бумаги... разобрать свои бумаги и привести их в порядок, на это у него хватало мужества не чаще одного или двух раз в год. Где-то в своих бессвязных записках я, кажется, уже говорил, что приливы кипучей энергии, которые помогали Холмсу в замечательных расследованиях, прославивших его имя, сменялись у него периодами безразличия, полного упадка сил. И тогда он по целым дням лежал на диване со своими любимыми книгами, лишь изредка поднимаясь, чтобы поиграть на скрипке. Таким образом, из месяца в месяц бумаг накапливалось все больше и больше, и все углы были загромождены пачками рукописей. Жечь эти рукописи ни в коем случае не разрешалось, и никто, кроме их владельца, не имел права распоряжаться ими. Ну, на первый взгляд, кажется, что квартира на Бейкер-стрит совершенно не соответствует представлениям о викторианском жилище, о доме джентльмена. В действительности, конечно, такой беспорядок является экстравагантной формой порядка. Именно поэтому в гостиной так уютно. Вещи в ней находятся на своих местах. Табак в туфле, сигары в ведерке. Ну и тот же порядок, который царит в квартире Холмса, простирается до самого горизонта. Вовремя доставляются письма и телеграммы. По расписанию движутся поезда и открываются магазины и банки. Прибытие гостя, который часть пути проделал пешком, часть на велосипеде, часть в поезде, часть в кэбе, можно определить с точностью до минуты. Изо дня в день утро начинается чтением газет. Лондонский средний класс, представителями которого являются Холмс и Ватсон, располагает свободным временем. Для проведения досуга ему предоставляется множество возможностей. Театры, музеи, спортивные клубы, турецкие бани, опиумные курильни, научно-популярные лекции. Миллионы людей безукоризненно исполняют свои обязанности и обеспечивают бесперебойную работу социального механизма. В их числе Холмс и Ватсон. Холмс при этом возмущается результатами собственных усилий. С тех пор, как погиб профессор Мориарти, сказал как-то за завтраком Шерлок Холмс, Лондон для криминалистов потерял всякий интерес. «Боюсь, мало кто из добропорядочных лондонцев согласится с вами», — отвечает ему Ватсон. Рассказ «Подрядчик из Норвуда». В дальнейшем, однако, оказывается, что разумный и упорядоченный мир все-таки имеет свои границы. За стенами гостиной на Бейкер-стрит располагается другой мир, подчиняющийся другим правилам. Рассказ «В сиреневой старушке» начинается с того, что Холмс предлагает Ватсону определить значение слова «дикий». Холмс берется как раз за дикие дела, за дела, в которых нельзя определить мотив, за дела, которые нарушают представление о рациональности человеческого поведения. Улики указывают на подозреваемого, но у того не было никаких мотивов мочить своего дядю. Детектив Стэнли Хопкинс говорит Холмсу: «Такого запутанного дела у меня никогда не было, а сначала я подумал, что оно совсем простое, и распутать его ничего не стоит. Нет мотива преступления, мистер Холмс. Вот что не дает мне покоя. Нет мотива. Человек убит, этого отрицать нельзя, но я не могу понять, кто мог желать его смерти». Рассказ «Пенсне в золотой оправе». Вот такие преступления подрывают веру в разумность не только социального, но и всего мирового порядка. Ну и Холмс берется за дело. Тщательно опросив клиента, он погружается в размышления. Он находит пропущенные звенья, разбирается, что в картине преступления важно, а что не важно, и только сбивает с толку. Он находит и того, кто заинтересован в преступлении, находит мотивы, обнаруживает, что преступление вовсе не является диким. Оно нормальное. В итоге то, что казалось диким, нелогичным, иррациональным, оказывается элементарным. Преступник мыслит не по-другому, а также рационально, как любой другой человек. Так усилия Холмса восстанавливают права разума. В рассказе «Москательщик на покое» Холмс говорит инспектору МакКиннону: «Чтобы добиться успеха, инспектор, надо всегда стараться поставить себя на место другого и вообразить, как поступили бы вы сами». Ту же мысль Холмс неоднократно высказывает и в других рассказах. Гилберт Кит Честертон, современник Конан Дойла, придумал другого детектива-любителя, Паттера Брауна, маленького толстого католического священника. Объясняя свой метод, Паттер Браун говорит: «Я сам убил всех этих людей. Вот я и знал, как было. Я тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становится ясно, кто он». Рассказ «Тайна отца Брауна». Ну, на первый взгляд, Паттер Браун говорит о том же, что Холмс. В действительности о чем-то совершенно ином. У Конан Дойла торжествует здравый смысл. У Конан Дойла преступник мыслит как нормальный человек. Ну, а у Честертона нормальный человек мыслит как преступник. Ну и, в общем, в детективах Конан Дойла торжествует логика. Так же, собственно, как в волшебной сказке, торжествует этика, торжествуют правила человеческого общежития. Вообще, на самом деле, есть много общего в структуре волшебной сказки и в структуре детектива. Всякая волшебная сказка, как вы помните, начинается с «жили-были». Собственно, жили-были люди. И жили они в обыкновенном, в нормальном человеческом мире. Братья сеяли пшеницу, да свозили в град столицу, да знать, столица-то была недалече от села. Это нормальный человеческий мир, и он простирается до самого горизонта. Однако в дальнейшем оказывается, что у этого человеческого мира есть свои границы, потому что именно из-за границы человеческого мира в него вторгаются чуждые, иррациональные волшебные силы. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу ворошить. Ну или кто-нибудь ворует яблоки из царского сада. Или просто похищает красавицу-невесту. И тогда в путь собирается герой волшебной сказки. Он снаряжается, он берет с собой 7 пар железных башмаков, 7 железных посохов, 7 железных краюх хлеба и отправляется в путь. Он оказывается в 39-м царстве. Ну и первое, что он там видит избушку на курьих ножках. А в избушке баба-яга. И вот между бабой-ягой и добрым молодцем происходит очень содержательный диалог. Как все помнят, баба-яга спрашивает молодца, кто он такой и куда путь держит. И опять-таки все помнят, что добрый молодец отвечает ей: «Ты меня накорми, напои, спать уложи, а потом уже и спрашивай». Ну, то есть, в общем, герой требует, чтобы по отношению к нему соблюдались обычаи гостеприимства. То есть, смотрите, он преодолел всяческие препятствия, он сносил 7 пар железных башмаков, стер 7 железных посохов, сглодал 7 краюх железного хлеба, он оказался перед избушкой на курьих ножках, в избушке баба-яга, на кольях человеческие черепа. Ну, то есть, это, в общем, странное место. Но в этом странном месте герой требует, чтобы к нему относились по-человечески. Ну, собственно, это и есть главное его деяние. Если бы он ответил иначе, то баба-яга стала бы его врагом, она бы его съела. А так он подчиняет ее своей воле. Баба-яга становится его помощником. Ну, разумеется, тут могут быть варианты. Это может быть не баба-яга, это могут быть обитатели запредельного мира, оказавшиеся в трудном положении. Ну и по отношению к этим обитателям добрый молодец должен повести себя правильно. Да, ну, то есть, ответить не грубостью, а любезностью, оказать помощь, выручить, спасти. Красная девица оказывается в избушке разбойников и начинает там наводить порядок. То есть, наводить земной, человеческий, привычный порядок. Нормы человеческого общежития в волшебной сказке сначала сузились, а потом снова расширились. Они подчинили себе загробный, запредельный волшебный мир. Собственно, по той же схеме строится и детективная новелла. В ней тоже пределы, границы человеческой логики и человеческой этики сначала сужаются, а потом расширяются. До самого горизонта вновь простирается нормальный человеческий мир. Детектив – это очень уютный жанр. Детективная проза Конан Дойла – это точное отражение представлений викторианского мира. Викторианской эпохой называют время правления королевы Виктории в Англии 1837-1901. Это был золотой век Британской империи, которая тогда была самым богатым и могущественным государством мира. Викторианская эпоха сформировала одну из самых совершенных культур в истории человечества. Именно поэтому викторианство остается предметом научной и художественной рефлексии как в Великобритании, так и за ее пределами. Ежегодно выходят книги, действия которых происходят в эпоху викторианства, или в которых стилизуются или имитируются приемы викторианского романа. Книги Фауза, Антони Байет, Сары Уотерс, Чарльза Паллисера, Мишеля Фейбера, Дэвида Лоджа. Огромна фильмография викторианства. Это и экранизации книг викторианских классиков, и фильмы по оригинальным сценариям. Ну, скажем, фильмы Джеймса Айвори, это «Пикник у висячей скалы» Питера Уира, ну и многое другое. Культура, получившая название викторианской, начала складываться задолго до правления королевы Виктории. В 17 веке в ходе войн и революций погибла английская придворная культура, культура кавалеров. Английская буржуазия победила, но заключила исторический компромисс со знатью. Она и стала создательницей новой британской культуры. правильнее всего было бы определить викторианскую культуру как буржуазную культуру в пору ее расцвета. Аристократизм викторианства не более чем иллюзия. Она основана на том, что разбогатевший английский буржуа старался обзавестись дворянским титулом. Ну и к концу XIX века эта культура превратилась в сложную, многоуровневую, многосоставную систему. Причем ее значение выходит за рамки только британской истории. И даже за рамки только буржуазной культуры. В викторианской культуре наиболее резко проявляются черты культуры как таковой. То есть того, что противостоит природе. Сюжет знаменитой комедии «Пигмалион» Бернарда Шоу – это воспитание Элизы. Условием воспитания Элизы должен стать обмен биологического отца на культурного. Уже отсюда, кстати, ясно, что любовные отношения между Элизой и Хиггинсом недопустимы. Элиза из природного существа должна стать субъектом культуры. Воспитание начинается с того, что Хиггинс дает Элизе платок. Элиза, это зачем? Хиггинс, чтобы вытереть глаза. Чтобы вытирать все части лица, которые почему-либо окажутся мокрыми. Запомните, вот это носовой платок, а вот это рукав. И не путайте одно с другим, если хотите стать настоящей леди и поступить в цветочный магазин. Субъект культуры утирается платком, а не рукавом, хотя рукавом удобнее. Поведение викторианского человека характеризуется чрезвычайно высокой степенью организованности, ритуализованности. Важнейшая черта викторианца – сдержанность и самоконтроль. Джентльмен знает, как должен вести себя в той или иной ситуации. Он стремится соответствовать роли. Все, что не поддается сознательной регуляции, все иррациональное, инстинктивное, телесное, кажется низменным, прячется с глаз долой, объявляется несуществующим. Это, конечно, не означает запрещение чувств, но проявление чувств – должны подчиняться определенным правилам этикета. Так румянец на щеках девушки – допустимое выражение ее волнения, но ни в коем случае не громкий смех или плач. Соблюдение правил контролируется общественным мнением. Викторианскую культуру пронизывает своего рода дух коллективизма и социализации. Вся человеческая жизнь протекает в напряженном предугадывании взгляда со стороны. В пьесе Уайльда «Как важно быть серьезным» Сесиль Кардио ведет дневник специально для того, чтобы его опубликовать. Человек развернут к людям. В нем не должно быть ничего непрозрачного. Таким образом, в целом викторианство является соединением признаков культуры дворянской и буржуазной. Возможность такого соединения в Англии была обусловлена историческими причинами. Достигнутым еще в XVII веке компромиссом между королевской властью, дворянством и буржуазией. Буржуазия пользовалась исключительной свободой экономической деятельности. С 1837 года также пользовалась она и политическими правами. И в этих условиях буржуазия усваивает многие элементы дворянской культуры. Дворянский кодекс чести, изящество, галантность, которые парадоксально сочетаются с пуританской этикой. Религиозная основа викторианской культуры – протестантизм. Ну а протестантизм проповедует скромность и добродетель. Престиж образования в викторианской культуре достаточно высок. С одной стороны, он поддерживается аристократическим представлением о его идеальной ценности. Как говорил поэт Лайонел Джонсон, «Джентльмен – это человек, знающий древнегреческий». Ну а с другой стороны, престиж образования поддерживается бюргерским представлением о его практической ценности. Наиболее репрезентативный тип викторианской культуры – джентльмен. Первоначально слово это применялось исключительно по отношению к дворянству. Джентльмен-дворянин – свободный человек. Труд ниже его достоинства. Единственное содержание его жизни – удовольствие. Это дилетант. Он может быть превосходным музыкантом или спортсменом. Он может знать толк в искусствах и ремеслах. Может заниматься наукой или литературой. но он не должен получать вознаграждение за свой труд или талант. Исключительно для удовольствия он получает образование. И даже военная служба не вполне подобает джентльмену. В этом вопросе представления англичан отличаются от континентальных. Постепенно, однако, слово «джентльмен» изменило свое значение. Во второй половине XIX века джентльмен – это не обязательно тот, кто имеет благородных предков. Даже не тот, кто может позволить себе заниматься только тем, чем хочет. Сохраняется лишь одно ограничение. Джентльменом не называют человека, занимающегося физическим трудом. Во всем остальном слово «джентльмен» становится поведенческой характеристикой. Быть джентльменом значит вести себя, как подобает джентльмену. Джентльмен всегда и безусловно контролирует свое поведение. Он сдержан, предсказуем, он не совершает определенных поступков, не произносит определенных слов и не имеет определенных мыслей. В первом акте комедии-шоу «Пигмалион» пестрое общество прячется от дождя в портике собора Святого Павла. Цветочница предстает к полковнику Пикерингу. Один из зевак предупреждает ее, что за колонной стоит шпик, который записывает каждое ее слово. За шпика приняли Хиггинса, который по профессиональной привычке вел фонетическую запись речи Элизы. Другой прохожий успокаивает Элизу. «Все в порядке. Это джентльмен. Обратите внимание на его ботинки». На самом деле Хиггинс не богат. Едва ли его ботинки очень дорогие. Скорее всего, они просто чистые. Следовательно, это джентльмен. Следовательно, он не может быть полицейским агентом. Эта область деятельности для него не существует. Таким образом, джентльменом может быть отнюдь не только аристократ, но и буржуа, врач, в конце концов, даже хирург. Джентльменом может быть ученый, адвокат, частный сыщик Холмс и доктор Ватсон, профессор Хиггинс и полковник Пикеринг. При этом, однако, как свидетельствуют литературные примеры, деятельность джентльмена все-таки должна иметь некоторый оттенок дилетантизма. Холмс – сыщик-любитель. Своим клиентам он оказывает услуги из любезности. Профессор Хиггинс берет плату за обучение. Но в случае Элизы он действует на спор, из спортивного интереса, как подобает джентльмену. Ну, кстати, и полковник Пикеринг никогда не появляется на сцене в мундире и известен как автор разговорного санскрита. Практическая польза этого труда очевидна. При всей значимости культурного типа джентльмена викторианская культура к нему не сводится. Как всякая большая культура, она обладает качеством тотальности. Ее носителями были не только джентльмены, но и представители самых разных социальных групп. Викторианец – это тот, кто верит в оправданность существования социальных границ и социальной иерархии. Тот, кто признает ценность социальных ритуалов. Кто убежден в необходимости сознательного регулирования всех проявлений личности. В 8 главе «Алисы в стране чудес» – книга была опубликована в 1865-м – описывается сцена королевского крокета. Вместо мечей используются ежи, вместо ворот – солдаты, вместо молотков – фламинго. Играть трудно. Ежи сами по себе перемещаются по полю, ворота тоже постоянно меняют свое место, фламинго не хочет бить по мячу. «Вы не представляете, – говорит Алиса чеширскому коту, – как трудно играть, когда все живое». Так вот, викторианство в целом как раз и было такой игрой по-живому. Оно было чрезвычайно жесткой культурой. В жертву общественным условностям было принесено множество судеб. Самым ярким примером может тут служить судьба Оскара Уайльда. Игнорирование викторианским миром всего того, что считалось низменным, означало возведение лицемерия в ранг нормы социального поведения. Сотни романов и драм посвящены обличению викторианского лицемерия и снобизма. Во множестве произведений демонстрируются драматические, а то и трагические коллизии, возникающие на почве викторианства. Но при этом следует заметить, что любая культура есть не что иное, как система запретов и ограничений. Викторианская культура налагала на своих носителей чрезвычайно большое количество запретов. Но зато была она и чрезвычайно эффективной. И, конечно, не случайно, что именно викторианская Англия представляла собой самое могущественное и самое богатое государство мира. Ну, в заключение темы несколько слов об авторе, об Артуре Конан Дойле. Родился он в 1859 году, умер в 1930. Ну, обычно говорят о различиях английского и русского Конан Дойла. Говорят о том, что так случилось, что на русский язык Конан Дойла переводили самые лучшие переводчики, и поэтому по-русски Конан Дойл пишет лучше, чем по-английски. Ну, я не стал бы преувеличивать. Конан Дойл действительно писал неряшливо, ну и, кстати, особенно в рассказах о Шерлоке Холмсе. Но у его стиля есть достоинства, он остроумен, он увлекателен, у него есть умение придумывать яркие, хотя несложные характеры. Ну, помимо Шерлока Холмса, это профессор Челленджер в «Затерянном мире» и в «Отравленном поясе», это Жерар в «Подвигах бригадира Жерара». Ну, разумеется, главное достижение Конан Дойла в этом плане – Шерлок Холмс. И рассказы о Шерлоке Холмсе – это самая известная часть его наследия. Разумеется, известно, что Конан Дойл сам был этим недоволен. Он полагал, что именно из-за успеха Холмса его считают несерьезным писателем. А он очень хотел быть писателем серьезным. Работал он в разных жанрах. Так, «Затерянный мир» – это палеонтологический роман парк юрского периода, естественно, сохранившийся в южноамериканских джунглях. «Отравленный пояс» и «Мракотова бездна» – это нормальная научная фантастика. «Открытие Раффлза Хоу» – социальная фантастика. Есть очень хороший исторический роман «Белый отряд». Есть романы в духе Диккенса «Торговый дом Гердлстоун». Конан Дойл обращался к пиратской теме, писал о спорте, об автомобилях, писал просто юмористические произведения. «Родни Стоун» — это спортивный роман в исторических аксессуарах начала XIX века, время войн с Наполеоном. О тех же временах его книга «Подвиги бригадира Жерара». Герой этой книги — французский офицер, рассказы — это, собственно, россказни почти в духе Мюнхгаузена. О подвигах в Испании, в Польше, в России, в Британии. Причем французского бригадира Жерара Конан Дойл изобразил с большой симпатией. И это, пожалуй, примечательно. Ведь Наполеон был главным врагом Франции, извините, главным врагом Англии. И в Англии Наполеона ненавидели. И десятки тысяч англичан погибли в войнах с Наполеоном. Но вот при этом трудно представить, чтобы русский писатель в 1884 году, через 70 лет после победы над Наполеоном, написал бы что-нибудь подобное. Роман, в котором главным героем был бы французский офицер. Ну, я не думаю, что это свидетельствует о том, что англичане плохие патриоты. Слишком часто они доказывали совершенно обратное. Конан Дойл родился в Эдинбурге, в католической ирландской семье, переселившейся в Шотландию. Ситуация в семье была непростой. Отец Конан Дойла был художником. Он не только сильно пил, но был человеком со странностями и кончил свои дни в сумасшедшем доме. От матери, как пишут, Конан Дойл унаследовал любовь к сочинительству всяких удивительных историй. Конан Дойл поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. На третьем курсе начал публиковать свои произведения, по-видимому, не связывая тогда еще свое будущее с литературой. Диплом получил в 1881, служил врачом 10 лет, параллельно публиковал свои произведения. В том числе и первые рассказы о Шерлоке Холмсе, которые сделали его знаменитым. Я говорил, что самого Конан Дойла беспокоила его литературная репутация. Он хотел быть настоящим писателем, а его воспринимали как сочинителя развлекательных историй для непритязательной публики. Ну, полагаю, что критики, которые так считали, не очень-то ошибались. Другое дело, что те же критики ошибались, когда считали писателей вроде Голсуорси чем-то большим, чем сочинителями развлекательных историй. Что до Конан Дойла, то читатель, который хочет получить удовольствие от чтения его произведений, должен закрывать глаза на их недостатки. Там, где Конан Дойл хочет быть серьезным писателем, он вторичен. Там, где он хочет развлекать, он часто неправдоподобен и неряшлив. Но как литературная фигура, как литературная личность или как литературная роль, Конан Дойл очень интересен. Он пришел в литературу не из журналистики, а из медицины. Однако ему свойственны качества, которые критика обычно приписывает тем, кого называют писателями-журналистами. Такие писатели могут начинать в журналистике, как репортеры. Журналистика может быть их постоянным занятием. Писатель-журналист обращается к злободневному материалу, пишет о том, что волнует читателей газет. Писателю-журналисту свойственна вовлеченность. Конан Дойл тоже писал о злободневном, вмешивался в споры. Писал, например, он о самоуправлении Ирландии, о так называемом «гомруле». Писал об англо-бурской войне, о геноциде в Конго, устроенном бельгийскими колонизаторами, о катастрофе «Титаника». Позже у него было много публикаций о Первой мировой. Он вмешивался и в частные дела. Так его участие привело к пересмотру двух уголовных дел, по которым были осуждены невинные люди. Он писал о спорте, например, о неудачном выступлении Великобритании на Олимпийских играх 1912 года. По всем этим вопросам Конан Дойл высказывался довольно консервативно. Он полагал, что Ирландии должна быть предоставлена автономия под контролем Великобритании. Это и есть тот самый гомруль. Он полагал, что война с бурами была справедливой, что команда «Титаника» действовала правильно. Военные публикации были безукоризненно патриотическими, как и спортивные. И вот интересно, как должен был видеть мир человек, действующий таким образом? Ну, полагаю, такой человек должен верить, что разумное мнение, высказанное публично, может повлиять на принятие важных общественных и политических решений. Он должен верить в силу разума. В то же время он должен доверять тем общественным и политическим институтам, среди которых живет. Он должен доверять добросовестности политиков, партий, прессы и суда. Вот в таком идеализме мне видится что-то очень викторианское. Даже увлечение спиритизмом у Конан Дойла было рациональным. Он вовсе не был мистиком. Он полагал, что явления спиритизма могут и должны быть научно объяснены. В общем, Конан Дойл точно соответствовал своему времени. А между прочим, это было время героическое. Британцы исследовали пустыни и джунгли, покоряли воинственных туземцев, воевали и строили. Конан Дойл тоже повидал немало. Еще студентом он в качестве судового врача совершил полугодовое плавание в арктических водах на китобойном судне. Во время англо-бурской войны он служил хирургом в полевом госпитале. Это чего-нибудь достоит. В 1902 он был посвящен в рыцари. И вот этот образцовый викторианец был невероятно популярен в СССР. И тут тоже есть о чем подумать. Понятно, Конан Дойл и на Западе тоже был популярен. На Западе была снята масса фильмов по его произведениям. В России Конан Дойл стал известен еще до революции. В 20-е годы его и читали, и издавали. Роман «12 стульев» воспроизводит сюжетную схему рассказа «Шесть Наполеонов». Потом в русском чтении Конан Дойла был долгий перерыв. Лишь в 1966 был издан знаменитый «Черный восьмитомник», который зачитывался до дыр. Его читали все. Как сказано, молодые и старые, образованные и необразованные, мужчины и женщины. Так вот, ничего подобного тому конан-дойловскому буму 60-х в России не было за рубежом. Ну, понятно, что вокруг Холмса существует мифология. На Западе есть индустрия холмсианы. Но вот если в СССР в 60-е читали Конан Дойла, то на Западе читали совсем другие книги. Вспомним, Шерлок Холмс – это порождение буржуазной культуры. То есть в том числе культуры приватности. У человека есть свое пространство и свое время, куда никто не может вторгнуться. В СССР такое пространство и такое время стало появляться у человека только в конце 50-х и в начале 60-х. Тогда в России снова появился средний класс, существование которого было искусственно прервано на 40 лет. Естественно, что начали с того, на чем закончили тогда. Начали с Конан Дойла. Конан Дойл – такой же атрибут цивилизации, как кресло и торшер. В СССР надо было еще дожить до того, что на Западе стало уже рутиной. 60-е годы – это время антибуржуазных революций на Западе. В Париже студенты строили баррикады, в США происходили антивоенные демонстрации, митинги за расовое равноправие. Там на улицах создавался новый облик мира. В это время в СССР старый млад зачитывался приключениями викторианского джентльмена. Западный мир стал взрослым, а СССР пребывал в викторианском детстве. Ну вот, собственно, это все, что намеревался я по этой теме рассказать. Всего наилучшего. Спасибо за внимание. Не болейте.